его.
Это был не тех, это был экспертник. Да? Это был экспертник, в котором, в общем, был поставлен вопрос, а что нам с этим делать?
Понятно.
Там, по-моему, с Лунаями возник вопрос, да, как да, раз. Да, и по этому поводу дальше возник вопрос, а что нам с этим делать? Потому что я ответил, что ничего нам с этим не делать. Делают ситуация вот такая, вот такая, вот такая. Мы сказали, ой, а как это? Вот. После чего некоторые товарищи написали, что давайте вот сделать на эту тему семинар. Я сказал, ну хорошо, давайте я сделаю. Вот. Поэтому, поскольку основная проблема возникла именно в произведениях, давайте я начну по поводу произведения и отчислений за использование произведения. Вот тогда вы присяживаете, что же там в уголочке, в двери это. Вот. Сразу возникает вопрос, и здесь присутствующих есть кто-нибудь, кто участвовал в концертах или исполнял собственное произведение? Ну, хоть, слава богу, хоть кто-то есть. Просто объясню, в чем дело. Именно то, что я хочу сейчас сказать, имеет смысл только именно для авторов и исполнителей. Почему семинар постулировался как семинар для авторов и исполнителей? Дело в том, что...
А сюда можно отнести, например, постановку танца?
Да, сюда можно отнести постановку танца. Другое дело, что постановка танца – это все-таки смежное право. Вот. Насколько я помню, у нас до сих пор авторского общества, управляющего смежными правами, так не аккредитовано ни одного. Я могу ошибаться, я давно не отслеживал этот вопрос. Но на сегодняшний день у нас пока существует только российское авторское общество, которое получило аккредитацию по обнародованию, по исполнению обнародованных музыкальных произведений. И вот это наша самая основная и главная боль. Я думаю, что все слышали, какое количество разных громких процессов происходило. На самом деле, последней каплей в море было, когда со мной пытался проконсультироваться один из наших достаточно известных писателей Леонид Каганов, которому авторское российское авторское общество приписало авторство песни «Под небом голубым». И взыскало в его пользу, я не помню с кого, но с кого-то взыскало авторские отчисления. На что он жутко возмутился и сказал, вы что вообще делаете? Мы сказали, ничего страшного, главное взыскали. Это к вопросу о том, как вот это думает у меня в кармане. Вот. Вот, после чего он чуть не вышел из рау, потому что, в общем, потрясение было жуткое. Так вот, что на самом деле из себя представляет управление авторскими правами на коллективной основе? Существует некая организация с непонятной организационной правовой формой. Почему непонятной? Потому что в законе прописаны такие признаки этой организации, которые ни одной организационной правовой формы, ни коммерческой организации не удовлетворяют. У нас, к счастью, законом о некоммерческих организациях, я сейчас буду говорить умные вещи, если это слишком занудно, вы меня останавливаете, потому что я это пытаюсь объяснять это с теоретической точки зрения, но не всегда это понятно с практической. Так вот, у нас законом о некоммерческих организациях предусмотрено определенное конечное количество некоммерческих организаций со своими существенными признаками. Так вот, то, что предусмотрено в Гражданском кодексе Российской Федерации для создания организации по управлению авторскими правами на коллективной основе, не отвечает ни одному из видов данных некоммерческих организаций. Тем не менее, почему-то наш любимый Росохранкультура закрыл на это глаза, и некоммерческая организация Российскому авторскому обществу, которая не соответствует, если буквально смотреть тому, что прописано в 4-й части Гражданского кодекса по организационно-правовой форме такой организации, выдала аккредитацию. Какие проблемы это для нас создает? Теперь Российское авторское общество имеет право требовать от любого лица, осуществляющего распространение, исполнение, доведение до всеобщего сведения, публикацию, передачу в эфир произведений, любых произведений, автор которым, с момента смерти автора, которого гарантированно не прошло 70 лет, ну там есть еще исключения, я не буду сейчас останавливаться, это уже никому не интересно, там есть еще возможность изменения этой цифры, но несущественно. Так вот, если вы точно не знаете, что автор произведения, которое вы исполняете, либо записываете, либо транслируете, умер меньше 70 лет назад, вы обязаны платить отчисления авторскому обществу. При этом знакомо авторское общество с этим автором, не знакомо оно с этим автором, никому не известно. Еще хуже автор, потому что представьте себе картину. Вы исполнили собственное произведение. Его кто-то записал. Либо эту песню захотел кто-то спеть на концерте. Вот за то, что он эту песню спел на концерте, должны заплатить отчисления авторскому обществу. Авторское общество о вас знает, не знает. В законе написано, что оно обязано принять разумные меры по установлению автора. Вот я честно могу сказать, я не представляю, как можно установить всех авторов всех произведений, которые поются на всех концертах. Но получить за это деньги можно. Предел разумности будет устанавливаться в судебном порядке, я так думаю, когда до этого дело дойдет. Вот. Поэтому что получается? Есть организация, которая имеет право требовать себе отчисления за исполнение любого произведения, фактически. Любого произведения, при этом неважно, является автор этого произведения членом этого авторского общества, не является, передавал ему права на управление, не передавал. Оно может управлять его правами без ведома его. Даже не зная о том, кто этот автор и вообще как он существует.
А если автор исполняет свое произведение?
Если автор исполняет свое произведение, ему придется доказывать, что это его собственное произведение, и он, в общем, никому ничего не должен.
А у нас нету по факту.
Если наполовину свое, то там надо понимать, знакомы ли вы с автором. Если вы взяли чужие стихи и написали на них музыку, то в этой ситуации получается, что все-таки автором музыкального произведения является вы, потому что вы его создали музыкальным произведением. Если произведение создано в соавторстве, то ни один из авторов не может мешать другому использовать произведение, поэтому вы тоже никому ничего не должны.
Да, и вопрос. Это коммерческое исполнение.
Кому не интересует? Коммерческое.
Спетое на Зилансе все равно попадает.
Спетое на Зилансе все равно попадает под эту категорию.
А ты не знаешь, что такое
концерт
вошел?
Да очень просто. Есть зал, в котором это можно исполнять. Я вам могу сказать, как это делается в большинстве городов. Российское авторское общество просто вербует какое-то количество народа, которое работает за процент, который ходит и смотрит, где какие залы, какие залы, что происходит. Вот то, что если эта песня спел в кабаке, все равно кабак должен платить отчисления российскому авторскому обществу. Поэтому, собственно, я хотел выйти на этот фестиваль с призывом к авторам, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы за вас кто-то получал деньги, а вы об этом не знали, потрудитесь написать бумажку в Российское авторское общество, потому что вы не хотите, чтобы они представляли ваши интересы.
А это возможно?
Это возможно. Законом предусмотрено, что автор, не состоящий в обществе по коммерческому управлению правами, имеет право написать заявление о том, что он не желает, чтобы общество представляло его интересы. И если он такую бумагу направил, то он в течение 3 месяцев обязан прекратить собирать вознаграждение за его произведение. То есть, если будет снова что-то произведение вот этого автора, взыскать с него вознаграждение невозможно. На практике я вам могу сказать, опять, я не знаю, я не буду врать, потому что это, в общем, было бы поклёпом. Я себе плохо представляю, как, взяв деньги за исполнение на концерте 40 песен, кто там будет сидеть и смотреть, есть этот автор, подавал он это заявление или не подавал заявление о том, что он не желает его представлять. Деньги сначала возьмут, потом об этом вспомнят. Если вспомнят. А если не вспомнят, они считают, что раз отдал заявление, значит мы ему тем более не должны никакой награждение платить.
Это законно даже.
Ну, еще раз говорю, я не буду утверждать, что так делается, потому что я это точно не знаю, но я не вижу реальной схемы работающей, при которой любого бы автора обнаружили и заплатили бы ему его проценты. Еще раз говорю, показателем является то, что достаточно известная песня была приписана человеку, который никакого отношения не имеет.
Это вообще возможно, я не перебор.
Ну, как он рассказывал, он когда-то написал пародию на эту песню.
Ага.
Вот. И почему-то где-то в пародии под названием значился как автор пародии. Где-то они это увидели и посчитали, что автор он, поскольку им это было выгодно, так как он член РАО.
Ага.
Им было выгоднее взыскать, поскольку есть на кого.
Ага. То есть им выгоднее все-таки взыскать не тот, потому что если они авторы не дают, то они могут деньги не отдавать.
Да, разумеется.
То есть им выгоднее вообще взыскивать ни на кого.
Им, конечно, выгоднее взыскивать ни на кого, но если где-то кто-то есть свой, надо показать, что свои
нужны.
Конечно. То есть тут тоже политика.
Да.
Вот. Поэтому, еще раз говорю, при существующей ситуации я, в общем, очень бы посоветовал всем авторам, кто собирается дальше распространять свои произведения, продавать диски, пытается выступать, все-таки не полениться и написать подобную бумажку в Российское авторское общество, потому что денег вы что так не получите. То есть то, что вас найдут, я вот готов поспорить, вот взять. Да. взять конкретное произведение конкретного лица, нарваться на представителя РАУ, заплатить ему отчисление за его исполнение, просто вот так вот сесть, спеть этому вот, где-то в аудитории, потом честно заполнить декларацию, честно задать деньги и подождать, сколько времени они будут искать автора. Вот я готов провести такой эксперимент. И почти уверен, что, в общем, эксперимент закончится с результатом того, что никто автора искать даже не будет.
Не, ну а что можно интересно, я почти уверен, что если знать в поисковике некоторых авторов, он зиландовских, то выпадет даже их адрес.
Вполне уверен. Ну, еще раз говорю, я не знаю, сделан, слава богу, пока никто не пытался добрать. Если вдруг прецедент будет, я, в общем, посмотрю за этим. Но, по большому счету, я бы предпочел до создания такого прецедента, чтобы эти авторы в большинстве своем все-таки направили заявление в авторское общество о том, что они не желают, чтобы авторское общество их представляло. Потому что если потом вознаграждение за исполнение произведений этих авторов будет взыскано, то это будет реальное основание на то, чтобы потребовать лишения РАО аккредитации. Потому что это же будет прямое нарушение закона, когда автор запретил представлять его интересы по использованию произведения, а российское авторское общество все равно представляет.
Может быть, это провокацию
провести? Ну, я, в общем, еще раз говорю, вот этот семинар был направлен на то, чтобы предложить провести эту провокацию. Почему я говорю, что семинар изначально был адресован именно на авторов и исполнителей, на тех, кто это в реальном состоянии сделать. Люди, которые не являются авторами, они это сделать не в состоянии.
Можем вы говорить те, которые авторы?
Можем. Для этого надо это объяснить, я еще говорю. Поэтому, собственно, и хотелось этот семинар собрать. Но, к сожалению... Вот...
Ну, все только начинается. Ты озвучивай. А дальше мы уже вопрос порешаем.
Да, я еще на Блинкоме кое-что озвучивал, в общем. Я так понимаю, что оно куда-то в сеть попало, но там и осталось.
Ну, лежит, все. Мы поправили звук, оно лежит, в общем, в смотрибельном виде. Можно даже статистику посмотреть, сколько человек это посмотрело.
Было бы очень неплохо, во-первых, посмотреть статистику, посмотреть, что там лежит, как увидеть.
Хорошо.
Я так записи не видел, окончательно, в реальности. Вот, теперь, что касается самих произведений. Давайте реально понимать, что использование, что исполнение любой песни, автор, который... умер менее чем 70 лет назад, является нарушением авторских прав. Причем у любого произведения есть определенное конечное число лиц, с правами на которые обладают. Есть автор произведения, если это составное произведение, автор слов, автор музыки, либо автор слов и автор музыки одновременно одно и то же лицо. Есть право исполнителя на то, что он исполняет это произведение именно в такой форме. Есть, если это запись на диске, есть право лица, создавшего фонограмму, который записал ее на диск. Есть право лица, которого осуществило аранжировку или приведение этого произведения в состояние, в котором мы записали на диске. Все эти люди обязаны, все эти люди имеют право получить вознаграждение за то, что они делают. Все эти люди имеют право получить вознаграждение за то, что эта запись оказалась у вас в магнитофоне. А если она оказалась еще на диске в магнитофоне, есть еще право производителя этого диска или этого магнитофона сделать отчисление в пользу, опять же, неопределенного числа авторов конечного. Но это отдельный вопрос, как это будет работать в России, я вообще не представляю, это взято из американского законодательства. То есть, по-хорошему, у нас все производители записывающие аппаратуры, воспроизводящие аппаратуры, магнитофонов, лазерных дисков, компьютер обязаны платить фиксированное отчисление за то, что на них будут использоваться прослушиваться какие-то произведения. Теоретически платить они их обязаны, опять же, тому же авторскому обществу, потому что никто его не может понять вообще, кому их платить. Это вещь централизованная. Куда эти деньги, опять же, будут деваться из авторского общества, мне, например, опять непонятно. Опять же, они должны распределяться между авторами, но по-хорошему они будут распределяться максимум между теми авторами, которые входят в это авторское общество, а которые не входят. То есть начисляется за всех, а распределяется между ограниченным количеством людей.
Можно вопрос?
Да, конечно.
А как вот эта ситуация разрешается среди источников? Потому что постоянно фестиваль поет.
Да никак она не разрешается.
Слава тебе. Они должны постоянно платить.
Слава тебе. Слава тебе, Господи. Я с этой системой тоже знаком. Слава тебе, Господи. У нас строгость законов пока что ограничивается необязательностью их исполнения. Но, вот честно могу сказать, российское авторское общество является исключением, и она захватывает этот рынок все больше, больше и больше.
Нет, там же не интернет, что вот фестиваль какой-нибудь. значит, там молодых авторов. Там сгорать, и кто-то будет петь песни Городницкого, Акуджава, Высоцкого.
Правильно, теоретически он не имеет права это делать без согласия родственников автора. Другое дело, что родственники автора в данной ситуации вряд ли будут предъявлять какие-то претензии. Но если они вступили в РАО и являются членами РАО, РАО эти претензии предъявят. Другое дело, что с этого несчастного мальчика, вышедшего на сцену с гитарой, много денег не возьмешь, судиться по каждому такому случаю, РАО все-таки не напасется юристов. То есть сам судебный процесс будет в любом случае...
Если
общинка стоит выделки. Но вот на места проведения фестиваля, я думаю, рано или поздно руки у них дойдут.
С пародиями
это тоже отдельно. С пародией это фактически переработка произведения. Тут к вам претензии предъявить может только автор, который может посчитать, что переработка. То есть пародия фактически не является использованием произведения. Возможно, создание музыкальной пародии без согласия автора, но есть маленький момент. Очень тяжелая и маленькая грань между пародией и переработкой произведения, порочащей честь и достоинство автора.
Ну, понятно. А вот еще, если, допустим, взята музыка, а текст другой.
Если взята музыка, а текст другой, это переработка произведения. Даже это в том случае, если автор один. А если автор музыки и слов разный, то это создание нового произведения с использованием произведения уже имеющегося. И тут требуется согласие автора. Тут уже точно не пародия. То есть нельзя сделать пародию нельзя сделать пародию на нецельное произведение. Хотя, с другой стороны, наверное, можно попробовать, потому что это уже устоявшееся музыкальное произведение. Даже если у него автор музыки и слов разный, то все равно будет переработка. Да, я думаю, что все равно это будет пародией, и все равно это не будет подпадать под нарушение авторских прав. Просто еще, я вот сейчас, когда вы задаете вопросы, тоже просчитываю вариант. Все варианты просчитать невозможно. Можно только подставить вариант под имеющуюся схему решения.
Что с правами на перевод, скажем, текста песни?
Право на перевод – это элементарное право на переработку. То есть это точно не пародия, нужно согласие автора произведения для осуществления его перевода.
То есть если я частным порядком перевела с одного языка на другой текст песни, то мне нужно получить согласие автора.
Да, то есть в этой ситуации получается картина следующая. Первое. Сделав перевод песни, вы сами стали автором вновь созданного произведения. Но вы при создании этого произведения нарушили права изначального произведения, если автор изначального текста не дал вам согласия на осуществление перевода. Понятно, да, ситуация? То есть, с одной стороны, автором произведения нового, созданного, являетесь вы. Но при этом вы являетесь нарушителем авторских прав изначального автора, потому что не получили его согласия на переработку произведения. При этом сразу говорю, любые согласия, любые варианты использования произведения, любая лицензия на использование произведения должна быть совершена только в письменной форме. Никакие устные договоренности его в суде использовать не будут. Более того, имеется такая норма о том, что если какая-либо сделка должна быть совершена в письменной форме, запрещено использовать свидетельские показания в подтверждение того, что она совершена правомерно. То есть, если автор вам разрешил что-то сделать с его произведением так на словах, а потом решил предъявить к вам иск, даже если при том, что он вам разрешил, присутствовало 20 человек, вы никогда не докажете, что он вам это разрешил. Это будет недопустимым доказательством.
А если автор скажет, что да, я подтверждаю, я не против?
Если автор скажет, да, я подтверждаю, я не против, то опять дело включится РАО. Дело в том, что по типовому договору Российского авторского общества автор не имеет права никому ничего разрешать без ведома РАО.
А если он не в РАО?
Если он не в РАО, и то РАО имеет право представлять его интересы по управлению его правами, если он прямо и явно не заявил о том, что он отказывается от услуг РАО. То есть даже если автор сам кому-то что-то разрешил, РАО все равно получит за это вознаграждение. Да, если он это... Да, единственный случай является, РАО может, если автор разрешил, РАО может собирать за него вознаграждение, может не собирать. Но при этом, если даже автор разрешил, то РАО все равно выиграет иск к...
Исполнителю.
Исполнителю, к лицу, который является организатором концертов, то есть через которого осуществляется публичное исполнение, потому что имеет право представлять этого автора. И мнение автора по этому вопросу его мало беспокоит. Если есть один единственный момент, если автор только впрямую явно заключил договор и получил за это вознаграждение сам, тут РАО уже ничего не получит.
Ну, должен быть договор, да?
Да, должен быть договор, но это возможно только если автор не член РАО. Потому что если автор член РАО, здесь получается коллизия. Член РАО, заключающий договор с РАО, у него в договоре, я этот типовой договор РАО видел, четко написано, что он не имеет права никому ничего предоставлять. Кстати, с тем же Кагановым, когда мы общались, он мне сначала не поверил. Я говорю, понимаешь, что у тебя точно совершенно это условие в договоре есть. Он не поверил, он читал договор, да, говорит. Теперь я вижу, что я подписал.
Вопрос. Значит, можно ли частично отказаться от услуг РАО?
Да.
Пример. Да, то есть и по радио, телевидению, исполнению.
Можно полностью частично отказаться, в любой момент.
Ага.
Но если ты...
Что значит частично опять?
Ну, то есть смотри, вот пример, да, человек, там, известный исполнитель, который исполняет по радио и телевидению. Он хочет разрешить нам, ролевикам, там, или людям, КСПшникам, исполнять его песни на слетах там. То есть может ли он отказаться от услуг только в области, там, исполнения концертов под гитару, там, живых?
Он может, предусмотрев ограничения, отказаться от услуг РАО по представлению его интересов в той или иной мере. Но он, опять же, об этом обязан уведомить РАО в письменной форме, и через 3 месяца РАО не будет иметь права взыскивать вознаграждение за это. Опять же, интересный вопрос, является ли он при этом членом РАО или не является ли он членом РАО. Если он член РАО, то ему придется поссориться с РАО по этому поводу, потому что он будет нарушать таким образом договор, заключенный с РАО. Если он изначально не член РАО, то он может отказаться в любой форме, сделать любые ограничения под своим заявлением РАО. И РАО обязан это заявление использовать. Другое дело, что я еще раз говорю, мне очень хочется проверить. Будет РАО следить за тем, кто отказался, а кто не отказался, или не будет?
Вопрос. А может ли не член РАО, который не отказался, заключать с кем-то договора?
Сколько угодно.
Но РАО может представлять его интересы.
Но РАО может
представлять... Коллизия возникает?
Да, возникает коллизия. И РАО может происходит? Представлять его интересы, опять же, РАО у нас на сегодняшний момент представляет интересы только к музыкальным произведениям. Больше ни к чему. А, еще какая-то резонная постановка. Давайте я, на самом деле, чтобы не быть голословным, прямо зачитаю, что... То, что на сегодняшний момент, на что у нас РАО имеет лицензию, и что оно имеет право...
А зачем Каганов подписывал договор с РАО? Он подписывал... автор музыки какой-то?
Он автор музыки, он скорее автор не музыки, он скорее автор слов.
А, интересно.
Вот, он автор слов, и самое интересное, что... Вот с Горьким Златым тоже получилось ему за пародию заплатить как будто за песню.
А он эти деньги получил?
Он эти деньги получил, он какое-то отчисление от РАО получил.
Ну как можно не
получить? Если он член РАО, как он мог не получить?
То есть его перечислили, перечислили
уже. Вот, значит, что сейчас есть у РАО? У РАО сейчас есть, насколько я знаю, только одна аккредитация. Дай бог, чтобы они все-таки на смешку не получили аккредитацию, то есть на исполнение. Именно на право исполнителя, а не... Хотя, вот честно, я давно эту информацию не проверял. Я хотел перед звонком ее проверить, но извините, времени совсем не было. Пока что мне известно только об одной лицензии. Это лицензия на управление, аккредитация на управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения с текстом или без текста и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю, в том числе путем трансляции. Понятно ли надо пояснить на что?
Хорошо. Лукьяненко, допустим, в своей книжке приводит отрывки песен каких-то авторов. Это нарушение.
Да. Ну, дело в том, что это нарушение, скажем так, скорее всего, это все-таки не нарушение, это правомерно цитирование, использование другого произведения при создании нового произведения. Но тогда теоретически либо в послесловии, либо в предисловии он должен указывать, что это за произведение и кому не принадлежат. Теоретически то, как это написано вот в недотерпе, это можно классифицировать как нарушение.
А вот если вы...
Да. Вот то, что не написано в недотерпе, это, конечно, использование одного произведения для создания другого. Пародии можно. Нет, пародия прямо пародия. В законе, что это пародия.
Нет, в смысле, это пародия.
Пародия. Ну, что он делает, что это не пародия. Это прямое цитирование. Это ни разу не пародия.
А есть... это, извините, это исполнение на фестивале песни с указанием автора и названием песни. Это разве нарушение?
Нарушение. Потому что он обязан заплатить мальчику вознаграждение. Этот мальчик обязан автору заплатить вознаграждение за то, что он использует произведение автора. Это публичное исполнение. За публичное исполнение он должен заплатить автору, если не автору, то РАО.
Есть ли разница между коммерческим использованием и коммерческим?
Нет.
Вопрос.
Вот все почему-то, подождите,
а? Ну,
почему-то все считают, что коммерческое использование и некоммерческое использование различаются. У нас возможно использование только одним способом, в личных целях. Сел, спел сам себе или в кругу своей семьи. Если ты исполняешь для неопределенного круга лиц, которые не являются членами твоей семьи, это уже использование произведения. Неважно, берешь ты за это деньги, не берешь ты за это деньги, это использование. То, что вы говорите по поводу некоммерческого использования, это воспроизведение произведения для удовлетворения личных целей или личных потребностей членов семьи.
Друзья уже не ходят.
Нет. Конечно. Вы исходите, я вам сейчас найду прямо формулировку, как это звучит, но общая суть вот в этом.
То есть у костра тоже нельзя пить?
Нет, нельзя.
В ресторанах стоят такие устройства, которые называются караоке.
Правильно. И вот за с этих устройств Рау кормится еще как. Потому что это то, с чего Рау у нас начало. Это рестораны. Последняя новость, как мне рассказывали, у нас Рау пытается брать деньги с гостиниц за то, что в номерах включен приемник, и по этому приемнику что-то поется. И самое интересное, по первой инстанции мы это делали, насколько я знаю, голос выборы. Как, я не понимаю, потому что радиостанция уже заплатила за трансляцию отчисления в Рау, куда уже еще. Вот. Ну еще, я не знаю, наверное, знаете, вот этот известный случай с группой Deep Purple?
Нет, ну-ка.
Группа Deep Purple, которая выступала в Российской Федерации, Российское авторское общество, имеет договор с авторским обществом на месте, попыталась заставить заплатить за собственные песни отчисления, поскольку это отчисление должны пройтись в Российское авторское общество, так как исполнение находилось на территории Российской Федерации.
С ума сойти.
И суд удовлетворил этот иск в первой инстанции. Слава тебе, Господи, Краснодарский городской суд его отменил.
Это Маш Мендельсона.
Маш Мендельсона, да, каждый ЗАГС за исполнение произведения в обязательном порядке.
Угу.
А кому они отчисляют?
Рау? Рау, Рау. Все идет в Рау, потому что...
Было бы странно, если бы это отчисляли в Мендельсона. Нет, это не в Мендельсона, это теоретически тому оркестру, который когда-то исполнил этот марш.
Нет, вот в Рау идет именно Мендельсону.
Да?
Потому что оркестру это смежные права. Вы путаете в данной ситуации авторское право и смежное право. Авторское право это право того, кто создал произведение. Кто написал музыку, кто написал слова. Смежное право – это право того, кто исполнил это произведение. То есть смежное право возникает только на запись произведения. Если вы сели и спели песню, и вас кто-то записал на магнитофон, на аудио, на видео, и потом это показал, то еще раз рассказываю. То есть вот, грубо говоря, я автор произведения. Я спел песню, меня записали, диск растиражировали и пустили в продажу. Что нарушило лицо, которое растиражировало диск и пустило в продажу? Будем считать, что это не то же лицо, которое произвело запись. Первое. Не заплатив вознаграждение, оно нарушило права автора, который написал произведение. Авторское право. Второе. Оно нарушило смежное право исполнителя, который исполнил это, и вот именно в этом исполнении была произведена запись. Третье. Он нарушил право лица, которое производил запись, право производителя фонограммы, смежное право. То есть одним действием совершено три нарушения трех разных лиц. Эти лица могут совпадать, а могут и не совпадать.
Еще вопрос такой. Может ли человек, который не является автором чего бы то ни было, отказаться от услуг Рау?
Ну, теоретически, конечно, может. Только как он может? Только Рау туда не может его представлять, поскольку он не является автором. Как можно отказаться от того, чего у тебя нет? То есть,
ну, например...
Что такое Российское авторское общество? Чтобы вы понимали. Российское авторское общество – это организация, управляющая правами на произведение.
Угу.
На некоммерческой основе. Что из себя представляет управление правами на произведение? Фактически доверительное управление. Вот у меня есть объект. Ну, я вам приведу пример, аналогичный, как это приведется в законе. У вас есть деньги, которые у вас просто лежат. Вы хотите отнести их в инвестиционный паевой фонд, чтобы он ими управлял, вкладывал их куда-то. Это получается доверительное управление, когда берут и за вас вашими деньгами управляют, а вы получаете с этого доход. То же самое и делает организация по управлению правами авторов. Она берет ваше авторское право, начинает получать с него деньги. За то, что у вас это право есть. У вас нет этого права, он не может получать свои деньги, не может им управлять. Нельзя управлять тем, чего нет. Поэтому человек, не являющийся автором, не может отказаться от услуг Рау. Точно так же, как Рау не может...
Нет, ну смотри, да, как бы ты говоришь, вот давайте всех исполнителей соберем, они напишут заявление, чтобы отказаться от услуг Рау.
Да.
Да.
Значит, авторов. С исполнителем пока отдельный вопрос.
Хорошо. Я знаю. Авторы, значит, авторы должны перечислять в этом свои произведения? Или достаточно написать заявление, что они просто отказываются от услуг Рау?
Достаточно просто написать заявление на то, что они отказываются от представления РАО их интересов, если точно формулировать, от управления РАО их правами в отношении всех их произведений.
Угу.
Всех. Неважно, создано на сегодняшний день, не создано.
То есть ноль тоже работает.
Да, как раз вот ноль только и работает. Потому что как только они напишут какое-то конечное количество произведений, завтра они напишут еще одно произведение, и Рау, втирая ручки, начнет взыскивать вознаграждение за это произведение.
Просто к тому, что если ты хочешь устроить акцию, то можно не только исполнителя, но и всех остальных ролевиков, там, допустим, привлечь. Можно. Которые напишут там много-много заявлений об отказе от использования.
Ну вот этого, конечно, делать не надо, это будет уже, извините, ребята, полный грех. Надо все-таки делать то, что есть. Это должны делать те люди, за использование произведений которых реально можно взять вознаграждение с Диланта, с какого-нибудь конвенции, с какого-нибудь фестиваля. Ну, то есть вот пока вот не началось. Почему я, собственно, вот, я помню, писал об этом в рассылке.
Писал, но было уже, есть такое слово, поздно. То есть за три недели нужно писать отказ, если вы хотите.
За три месяца надо писать отказ, да, не за три недели.
Да.
Писать отказ надо за три месяца. Вот, нет, я понимаю, но извините, когда я вопрос стал, тогда я его и написал.
Ну понятно, нет. Но
вот, то есть я, например, совершенно серьезно считаю, что если все-таки сагитировать большинство авторов написать этот отказ, большинство проблем мы решим, по крайней мере, если... Мы не обезопасим себя от претензий этих авторов, если они вдруг потом захотят предъявить претензии к конвенту. По крайней мере, мы себя обезопасим от претензий РАО. Потому что предсказать, куда дальше пойдет РАО, что оно дальше будет делать, я, например, не в состоянии. Понимаете, в чем дело? Вы поймите правильно, российский менталитет. За этим стоят деньги. А поскольку у нас поют в каждом втором ресторане, все дворцы культуры, это деньги, хоть вот и по крохам, это очень большие деньги. И от этих денег никто никогда самостоятельно не откажется. К сожалению, цивилизованного рынка подобной системы у нас в стране нет. И когда кодекс писался, он писался цивилизованный европейский рынок. У нас этого нет, не было, и, поверьте моему опыту, в ближайшие лет 10 не будет. Поэтому проще идти запретить этим путем.
А вот те фонограммы, которые, ну, демо-ролики, которые выкладываются на Зиловском сайте, исполнителя, они тоже подпадают под это все?
Да, зилантовский сайт под это подпадает. Поскольку фактически распространителем является зилантовский сайт. Другое дело, что если там можно будет доказать, что они фактически выложены автором, ну это спорно. Потому что доказать, кто что выложил на определенный ресурс, фактически невозможно. Что можно долгим утром доказывать.
Но тогда будет действовать презумпция невиновности, раз не могут доказать обратно.
Нет, будет действовать презумпция виновности. Поскольку владелец сайта является распространителем информации, он осуществил доведение данного произведения до неопределенного круга лиц путем его распространения. Отвечает администратор сайта всегда.
У нас в авторском праве вообще понятие презумпции невиновности.
У нас в авторском праве всегда презумпция виновности.
Да,
вот. Ты должен доказать, что ты невиновен.
Да.
То есть все файлообменники это получается нарушение?
Да, все файлообменники это нарушение авторских прав. Более того, нарушают права и те, кто их туда выкладывает, и те, кто их оттуда скачивает.
И ВКонтакте тоже.
Да.
Получается, что это мертвый закон?
Не совсем.
Нет, закон не мертвый. Это закон, закон позволяющий... это закон, не адаптированный под систему. Но... Понимаете, в чем дело? Вот за последние года три, ну ладно, даже не будем брать три года, за последний год, как вот действует четвертая часть Гражданского кодекса, мне приходилось участвовать, наверное, в трех или четырех делах по защите нарушенных прав. Я вам могу сказать позицию судебной системы. Все, что можно посчитать нарушением, а нарушением можно посчитать практически все. В случае обращения заинтересованного лица автора считается нарушением. И более того, я могу сказать, что у нас все очень любят пользоваться статьями по компенсации. Убытки нас никто не может доказать. Поэтому у нас все пользуются либо двукратным размером произведения, непонятно какого, потому что как брать стоимость произведения, суды так у нас и не научились. Считать это произведение, которое конечное или которое начальное, что является нарушенным произведением, они не понимают. То есть вот, если написано, напечатана статья в газете, и автор не получил вознаграждение, то считать стоимость статьи, стоимость всей газеты, или стоимость гонорара автора, полученного за эту статью. Что умножать надо и выплачивать в качестве компенсации. Сколько судей, столько мнений. То же самое с музыкальными произведениями. Что считать стоимостью произведения? Ну, либо компенсация. Вот. От 10 тысяч до 5 миллионов рублей.
А у Лилик-то все защищено, по-моему, да?
В смысле?
Ну, твой диск же...
У меня только один... Нет, у меня эти самые... Что на сибирском стреке списался, я не знаю, а который с лицензионский, твой лицензионный.
Ну да.
Но лицензионный, это значит, что просто заключен договор лицензионный.
Это же я бесполезен совершенно, честно говоря, что там как совершенно кофе, кто еще там поет, мне реклама не мешает.
Нет, реклама не мешает. А срал как?
Пока не докапывались, что я...
Нет, они не докапывались, но вознаграждение-то они собирают за вас.
Не знаю. Что, ты здесь собираешь?
Да.
А я не знал.
Рассказываю еще раз. Я уже здесь, поскольку я уже сейчас
рассказываю. Ты не знаешь и не узнаешь.
О том, что они собирают.
Они свою пользу собирают.
Нет, они обязаны по закону принимать разумные меры к розыску автора и выплатить ему вознаграждение, которое они собрали.
А, разумные меры по розыску, да, автора, да.
Но это очень легко. Но это очень легко.
То есть ситуация, рассказываю еще раз, ситуация следующая. Поскольку Российская авторская община на сегодняшний момент получила аккредитацию за право использовать, за право исполнения, за право собирать вознаграждение за исполнение обнародования музыкальных произведений, то она имеет право представлять в этом интересы автора, даже тех, которых с ней, у которых с ним нет договора, и о которых существовании которых она даже не знает.
Это такой навязчивый сервис называется.
Да, это такой навязчивый сервис, когда вот прошел, грубо говоря, прошел концертный Золотков, теоретически придет сюда сейчас представитель Рау, скажет, заплатите, передайте мне список песен, которые здесь исполняются, и заплатите мне за каждое вознаграждение автора этого произведения за использование его произведения.
Ему, да.
И по нему, ему, Рау, ему обязаны будут заплатить, если он пойдет в суд, то в его пользу взыщет компенсацию, вот ту самую, от 10 тысяч до 5 миллионов. И значит, это в пользу РАО. И РАО теоретически должно принять поиски, меры к поиску автора и ему это отдать.
Нет, оно не все должно отдать.
Мы оно должно отдать за исключением процента, который оно оставляет на собственные нужды и обеспечение собственной деятельности.
Но у нас была история с Макаревичем. Какая-то фирма, какая-то контора выписала Макаревича на концерт в пирамиде. Все там, все вроде было чин по чину, они договорились, и Макаревич был не против. Но им предъявила претензия РАО. Вот. И РАО там выяснил, что РАО оставляет себе чуть ли не 50%.
Я вам могу рассказать эту ситуацию. В законе написано, что РАО имеет право оставлять себе процент на обеспечение собственной деятельности. Процент оно определяет само, но этот процент не может быть там ниже какой-то определенной суммы. Но проблема в том, что в свое время была попытка постановлением правительства ограничить эту минимальную сумму, сколько они могут тратить. Была попытка ограничить это 10%, но так законодательно это никто не сделали. Поэтому РАО само это все делает.
Понятно.
То есть теоретически автор может с ним судиться и говорить, вот вы неправомерно оставили себе такой процент, но пока что с ним этого никто не делает.
Ага.
Еще раз говорю, на сегодняшний момент меня беспокоит даже не те авторы, которые члены РАО, которым все это платится. Меня беспокоят те, кто не является членами РАО, и кто от РАО ничего не получает, но РАО за них деньги не получает. Почему я, собственно, призываю их, поскольку законом у нас...
Подавать на них можно, собственно говоря, видимо, суд, поделитесь с товарищами?
Нет, на них не надо подавать суд, поделитесь с товарищами, потому что, чтобы подать на них в суд, надо доказать, что они взыскали за вас вознаграждение и не поделились. И более того, суд им ничего не просит. Судит. Суд, вернее, как суд им скажет, что они должны вам заплатить то, что вам причитается. Ну, да, вот вы их нашли. Вы доказали, что они за вас взыскали вознаграждение, и они, соответственно, после этого вам этот процент, там, 50%, ну, даже, наверное, не 50, там, 70-60%, они вам заплатят, скажут, ну, мы же не могли разумными путями вас найти. Поэтому мы вам сейчас заплатим, не вопрос. Они
Они честно заплатят, они не будут стоить никогда в жизни создавать такой прецедент, в общем, не тот случай.
В следующий раз можно к нему уже после каждого
концерта. Да, сейчас можно к нему на каждый концерт ходить. Более того, они, наверное, если ваша фамилия будет попадаться, учитывая такой скандал, будут все-таки периодически даже что-то отчислять. Вот, потом уже. Вот. Но это будет только вот в центральном офисе в Москве, а то, что там где-нибудь на Дальнем Востоке, в Жескале, вряд ли это все сольется в единую базу и опять все туда пойдет. Они обязаны принять меры. Единственный еще реальный момент, который мне кажется возможным, это все-таки подать заявление о том, что вы отказываетесь от того, что они представляли ваши интересы.
А, то есть такой вариант.
Есть вариант, что вы имеете право, если вы не являетесь членом РАО, то есть не заключали с ним договор, вы имеете право подать заявление о том, что вы возражаете против того, что право представляло ваши интересы. И они через 3 месяца обязаны перестать вас представлять. Перестанут они это делать, не перестанут. Просто тоже очень интересно.
А вот если не перестанут?
А вот если не перестанут, я очень надеюсь, что их можно будет лишить аккредитации. Mm-hmm. Дело в том, что представлять интересы автора, с которым не заключен договор, может только авторское общество, которое получило государственную аккредитацию. Государственная аккредитация у нас представляет Росохранкультура. Mm-hmm. И Росохранкультура обязана надзирать за деятельностью авторского общества. Mm-hmm. Вот если будет выявлен случай, когда автор отказался, а РАО получило это вознаграждение за автора, вот это будет, на мой взгляд, основанием для решения аккредитации. То есть по произвольной форме пишется заявление российского автора, что я вот являюсь автором произведений, заявляю о том, что я не желаю, чтобы российское авторское общество представляло мои интересы в отношении использования всех произведений, автором которых я являюсь. Все. Тупо и цинично. И заказным письмом с уведомлением о вручении направили, чтобы был цветочек, потому что они это получили.
Заказное письмо с уведомлением о вручении.
Да. Еще желательно с описью вложения, как ценное письмо, где будет написано, что заявление об отказе от использования.
Хорошо.
Вот. Тогда российское авторское общество не имеет права представлять ваши интересы и взыскивать за вас вознаграждение. Но правда, оно честно вам скажет, давайте лучше заключите с нами договор, тогда мы будем, так сказать, вам деньги платить. Сразу предупреждаю, у них в договоре написано, что вы после этого сами не имеете права больше никому ничего предоставить. Просто по согласованию с ними.
Сам исполнитель
имеет право вообще исполнителя. Нет, исполнителя, то есть автор не может ограничить использование собственного произведения.
Дать концерт он может,
но поэтому организатор концерта должен будет заплатить отчисление в РАО. Потому что, самому исполнителю, самому автору, конечно, никто не скажет слово за то, что он поет собственное произведение. Но обнародование данного произведения фактически на концерте осуществляет не автор, а организация, осуществляющая концерт. И она за это будет обязана заплатить отчисление в РАО.
Жирные любители.
Понимаете, да?
Почему Лунарев ничего не должен?
Кто Лунарев ничего не должен?
Он говорит, что оргкомитет тогда Лунарев ничего не должен.
Не должен? Подождите. А они нигде на официальной площадке не выступали.
А, понятно.
Лунари не выступали ни на одной официальной площадке.
С Лунарями я так не понял ситуацию.
Они выложили, где, когда просили, да, демозаписи, они выложили демозаписи.
К сожалению, время очень быстро прошло.
Авторски не принадлежали, выдохнули за свадьбу.
Это можно только быстро, у меня, к сожалению, осталось 6 минут до закрытия, на котором я должен быть.
Закрытие вот это, да?
3. 2 мы должны быть.
Как?
Написано в рассылке по оргкомитету, что...
Репетиция.
Да.
Маузер.
Значит, у нас права на авторские произведения не регистрируются. Авторские права возникают с самого момента создания произведения. Вот. Единственный вариант, который, если уж вам так сильно надо доказать, что это ваше произведение, то вам проще всего написать это произведение на листочке, соответственно, если это музыкальное произведение, слова, ноты, написать дату, поставить свою подпись и отправить самому себе по почте заказным письмом. И держать этот конверт запечатанным. Вообще, по закону у нас написано следующее, что автор произведения является лицом, которое указано как автор произведения, если не будет наказано иное. Но если возникают вот такие вопросы, если вот может возникнуть вариант, то автор произведения, лучше сделать так, вот будет лежать вот такой конверт с этим произведением будет точно по штемпелю, да, когда это произведение датировано. Все.
А вот если ты начинаешь работать уже, допустим, с продюсером, и песни пишутся уже в момент, то все зависит от договора, да?
Все зависит от договора с продюсером. Потому что продюсер может по вашему договору получить себе исключительные права на ваши песни, может получить лицензию на использование ваших песен. Надо смотреть договор с продюсером. Более того, могу сказать, я с этой проблемой сталкивался, правовых договоров с продюсером нет. Каждый придумывает то, что хочет, накручивает вот так вот, поэтому такие договоры надо очень внимательно читать, либо очень внимательно писать.
А какие основные ошибки?
Ошибок огромное количество. Понимаете, в чем дело? Я не могу вот так вот. Вот если вы мне дадите договор, я вам на нем покажу ошибки. Просто честно могу сказать, в тему данного семинара это не планировалось разобрать. Если надо, я могу как-нибудь либо. Да, можно я расскажу. То есть я могу посмотреть договор и сказать, вот это вот объективно противоречит закону, поэтому этот пункт действовать не будет. А здесь наоборот вот эти права уходят туда. То есть я могу это показать, например, конкретного договора. Распыляться просто в общих чертах, это неблагодарное занятие, все равно. Предсказать все нельзя. Как говорила одна из моих учителей, я юрист, а не гадалка. Я не могу угадать, что будет.
Хорошо, вопрос такой.
Хотел сказать.
Уже пропустил, но могу сказать. Я дошла до этого раунда нашего казанского.
Да, вот, мне тоже интересно.
Вот, и я спросила, что нужно для того, чтобы вот, ну, вы выполняли свою функцию по отношению к исполнителю. Они сказали, нам нужен ваш расчетный счет. То есть нужно просто завести в Сберкнижку и заключить договор с РАО, что оно представляет ваши интересы. Если у вас этого расчетного счета нет, РАО никогда вас не найдет.
Правильно. Самое интересное другое, что если вы заключите договор с РАО, то вы, прочитав этот договор, с удивлением узнаете, что вы больше никому никакую лицензию представить без согласия РАО не имеете права.
Нет, это да, это понятно.
То есть я еще говорю, я когда Леониду сказал о том, что ты почитай свой договор, потому что у тебя там такое написано, он мне просто позвонил и спросил, а вот если я сам дал разрешение, почему РАО так взыскивает? Я говорю, а ты почитай договор, ты по договору с РАО не имеешь права никому ничего дать.
Хорошо.
Просто там РАО и лицензии — это две большие разницы.
Нет, я могу пояснить. Ответил,
потому что с РАО действительно лучше писать отказ, как
да.
Выяснил, потому что там минимальное, ну, заключение договоров, там очень мало бумаг, вы предоставляете свой расчетный счет, и это делается бесплатно. Если вы заключаете с кем-то какой-то платный договор, то это не РАО, просто на всякий случай.
Нет, значит, по поводу денег и РАО. С РАО там все очень просто и понятно. Лицензия – это то, что вы предоставляете право использования собственного произведения. РАО дает лицензии за вас, но само оно этой лицензией не обладает.
Да.
РАО выдает лицензии от вашего имени. Она управляет вашей собственностью от вашего имени. Само оно использовать ничто не может. То есть ваш договор с РАО – это не предоставление ему лицензии, исключительно или не исключительно. Это предоставление ему права выдавать лицензии и распоряжаться вашими правами за вас.
О, вот, Сергей, извини, пожалуйста, лицензия, это что?
Снимите, лицензия – это предоставление права использования произведения.
Оно закрепляется какой-то бумажкой?
Да, лицензионным договором, который четко совершенно представляет возможность. И лицензионный договор может представить право, например, петь, но может не представить право заслушать. Если... Записывать, извините, я говорил. Лицензия, причем лицензия действует в письменной форме ровно на тот объем прав, который в ней указано. Все, что в лицензии не указано, все запрещено делать.
Ну какой срок действия лицензии?
Срок, какой вы сами установите, такой будет.
А если он не установлен?
Если он не установлен, то до тех пор, пока вы не отзовете.
У меня, кстати, как раз вопрос был по поводу того, что если, например, ну, человек заключил вот этот лицензионный договор, потом посмотрел, стал и решил как-то от него избавиться, что делать в этом случае? И как, есть ли эта возможность вообще...
Если это договор срочный,
Ну вот, а срочно говорит, то там начнется. До истечения срока.
Да, до истечения срока.
А если...
Если он бессрочный, вы можете от него отказаться.
Но это, то есть, без особых проблем.
Без особых проблем. Если он бессрочный, вы можете от него отказаться без особых проблем. Если он срочный, то, извините, вы обязаны исполнять свои обязательства. Если он бессрочный, вы в любой момент можете от него отказаться. Но, опять же, в разумных пределах, чтобы понимать, что
ну, если люди используют. Но там исключение составляет, насколько я помню, вот сейчас навскидку, только сложные произведения, то есть включение в сложный объект, там фильм и так далее. Там уже с этим ничего не сделать, там обратной дороги не может быть.
Так, вопрос. Ты напишешь такой вот проект письма Врау?
Да, проект письма Врау напишу.
Пришлюшь.
Не вопрос. Более того, я сейчас посмотрю, может быть, даже я кому-то его уже писал, может быть, он у меня даже на компьютере есть, даже сейчас вот здесь с собой.
Ну, перекинь просто почту мне.
Я точно их писал. Другое дело, что если это сейчас на той флешке рабочей, которая у меня с собой, я не знаю.
Угу.
Я оставлюсь, ты напишу.
Ну, по почте перешлем, обменяемся, я тебе достану.
Последний
вопрос. Думаю, что нет. Честно могу сказать, у меня просто сил нет это писать. Может быть, если вдруг я попаду на Волк, я еще раз попробую подобный семинар на Волке прочитать.
Вообще запись была, наверное,
выглядит вообще. Ну, я ее просто повешу на сайт в очередной. Угу. РПГ.ру.
Да. Я правильно сказал?
Правильно.
С кем может быть заключен лицензионный договор у автора? Он может его заключить с фирмой, с заводом?
С кем угодно. С лицом, которое хочет использовать произведение. С юридическим лицом, с физическим лицом, с любым лицом, которое является правоспособным и дееспособным.
То есть фактически я могу заключить договор с Ильей, да, на я выпущу ее диск и буду его продавать.
Вот, вот тут самое интересное. Сейчас, сейчас расскажу. Да, лицензия у вас будет. Только для того, чтобы выпустить ее диск, вы должны будете этой лицензией поделиться с лицом, который будет выпускать диск.
Да,
и тогда, да, а если она вам даст лицензию без права выдачи сублицензии, то вы упретесь в это.
Вот объясни, пожалуйста, вот я про это спрашиваю, когда спрашиваю про лицензию.
Значит, лицензия – это разрешение на использование произведения определенным способом в определенный срок в определенной территории. Если территория не указана, считается, что это территория всей Российской Федерации. Да, ну нет, от забора за пределами Российской Федерации это не считается. И в данной ситуации, если вы хотите сделать запись, то вам мало получить право на использование произведения, вам надо получить право на выдачу сублицензии, потому что лицо, которое будет делать фонограмму, оно тоже должно обладать правом, поскольку фонограмма – это объект смежного права, чтобы сделать ее, не нарушая чужих прав, оно тоже должно получить это право.
То есть звукооператор и...
Звукооператор, аранжировщик, исполнитель, если исполнять будет не она.
Аккомпаниатор.
Они все должны иметь право это делать, то есть не все должны получить от нее лицензию. Либо от нее, либо от вас в порядке сублицензии.
Это получается, если текст записан за пределами Российской Федерации, то даже не отказываясь от защиты прав, они ничего не получают.
Нет. Да? Неважно, где записан диск. Проблема с записью диска, если он записан за пределами Российской Федерации, будет только у автора фонограммы, который этот диск писал, что у него смежное право на этот диск возникнет, и оно у него возникнет на территории всего мира. И если он вам его передаст только на территории той страны, которая записывалась, получается, что в России вы будете его права нарушать. Даже создавать диск. Потому что это будет право авторской награды. Авторское право не имеет территории. Имеет, второй момент, имеет ограничение по территории лицензия на использование этого авторского права. То есть, если вы не указали, что вы даете лицензию на использование произведения на территории всего мира, а вы сами гражданка России и договор заключен на территории России, то получается, что лицензия действует только на территории России. Используется пределами России это произведение, никто по этому договору не имеет права. Все, наверное, к сожалению.
Спасибо.